რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რუსეთი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ ერახში დაიწყო ანტიკური ქალაქის ნანგრევების განადგურება. რიგაში ევროკავშირის მინისტრების შეხვედრის თემაა უკრაინა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფად შეაფასა რუსეთის სამხრეთ რეგიონებში დაწყებული ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის ძალების მასშტაბურ წვრთნაში ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზების მონაწილეობა. სამინისტროს განცხადებით, რუსეთი უხეშად არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე 2008 წლის 12 აგვისტოს მიღწეულ შეთანხმებას და საფრთხეს უქმნის რეგიონის მშვიდობასა და სტაბილურობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოხატავს უკიდურეს შეშფოთებას და რუსეთისგან მოითხოვს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, საქართველოს ტერიტორიიდან შეიარაღებული ძალების გაყვანას და საქართველოს რეგიონების დეოკუპაციას. სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს რუსეთის მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯზე და არ დაუშვას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შელახვისკენ მიმართული ქმედებები. რუსეთის სამხრეთში ჰაერ საწინააღმდეგო ძალების წვრთნა 5 მარტს დაიწყო და 10 აპრილამდე გასტანს. ერაყის მთავრობის განცხადებით, ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ დაიწყო ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ასურეთის პერიოდის ქალაქის ნიმრუდის ნანგრევების განადგურება. ეს ისლამური სახელმწიფოს ბოლო აქტია ისტორიული საგანძურის განადგურების მხრივ. როგორც იუწყებიან, ადგილზე მიყვანილია სატვირთო მანქანებიც, ხელოვნების და არქეოლოგიური ნიმუშების წასაღებად. ისტორიული ქალაქი 3300 წლის წინანდელია, ის ტიგროსის პირას მდებარეობდა და მისი ძველი სახელია კალხუ, რომელიც იმ ეპოქის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია. ერაყში იუნესკოს ოფისის ხელმძღვანელმა აქსელ პლათემ ნიმრუდის განადგურებას უწოდა ერაყის საგანძურზე კიდევ ერთი საგანგაშო თავდასხმა. არქეოლოგები და საგანძურის სპეციალისტები ნიმრუდის განადგურებას ადარებენ ავღანეთში, ბამიანში, ბუდას ქანდაკებების დანგრევას თალიბანის მიერ 2001 წელს. ლატვიის ერაქალაქში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ არაოფიციალურ შეხვედრაზე და უკრაინის კონფლიქტის გარშემო იმშელეს. ლატვიის თანახმად, კონფლიქტზე ასევე განიხილეს ევროკავშირსა და რუსეთ შორის დაძაბულობა მოსკოვის მიერ ჯარის და იარაღის განთავსების გამო უკრაინაში, ასევე მინსკის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება. ამავე დროს მოლაპარაკება შეეხო რუსეთისთვის დამაწებითი სანქციების დაწესების საკითხს და უკრაინაში სამშვიდობო ძალების შესაძლებელ განთავსებას. საუბრის თემა იყო ასევე რიგაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის მაისის სამიტიც. თურქეთში მოკლეს უცხოეთში გაქცეული ტაჯიკი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი უმარალი ყუვატოვი. ამის თაობაზე ცნობები გაავრცელეს მისმა თანამშრომლებმა და ოფიციალურმა პირებმა. ყუვატოვს თავში ესროლეს უცნობმა პირებმა სტამბოლში. ამის თაობაზე მისმა თანამშრომელმა შაროფიდინ გადოევმა ამცნო რადიო თავისუფლებას. თურქეთმა დაადასტურა ყუვატოვის სიკვდილი, თუმცა ტაჯიკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მეტ ინფორმაციას მოელის. ყუვატოვი ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან ემომალი რაჰმონთან კარგ ურთიერთობაში იყო, მაგრამ მოგვიანებით მისი ოპონენტი გახდა. ყუვატოვს დუშანბე თაღლითობაში სდებდა ბრალს და ის იძებნებოდა. თვითონ მოკლული ამას პოლიტიკური მოტივით დევნად მიიჩნევდა. მისი გაერთიანება აიკრძალა შარშან, როგორც ექსტრემისტული ჯგუფი. ტაჯიკეთმა მისი ექსტრადიცია თურქეთს იანვარში ისთხოვა. უკრაინელი პილოტი ქალი პატიმრობაში მყოფი ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ მზად არის უფრო დაბალანსებულ კვებაზე გადავიდეს, მას შემდეგ რაც მან განაცხადა, რომ მზად არის დაასრულოს 80 დღეზე მეტხანს გაგრძელებული შიმშილობის აქცია. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა 6 მარტს თქვა, რომ მისი კლიენტი ითხოვს მისცენ ხილის წვენი და ხილბოსტნეულის პიურე, ნაცვლად ბულიონისა, რომელიც მან პირველ ჯერზე ითხოვა შიმშილობის შესაწყვეტად. ფეიგინმა ტვიტერით გაავრცელა სავჩენკოს მიერ ხელით დაწერილი წერილი, რომელშიც ის ამბობს, რომ უკრაინელმა ექიმებმა ურჩიეს არ მიიღოს ბულიონი. სავჩენკო აცხადებს, რომ ის აღმოსავლეთ უკრაინაში ივნისში გაიტაცეს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა მეამბოხეებმა და უკანონოდ გადასცეს რუსეთს, სადაც მას კონფლიქტის გაშუქებისას დაღუპული ორი ჟურნალისტის სიკვდილთან კავშირში დასდეს ბრალი. რუსეთი უარყოფს დასავლეთის მოწოდებებს სავჩენკოს გათავისუფლების თაობაზე. სავჩენკომ შიმშილობა 13 დეკემბერს დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Финская война Путина на Украине. Почему министр иностранных дел России был осмеян во время выступления перед мировыми государственными деятелями? Копирует ли российская дипломатия приемы сталинской дипломатии? Превратился ли цинизм в стержень российской внешней политики? Эти вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, социологом-профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом и экономистом-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Можно ли доверять России? Этот вопрос прямо и подспудно зазвучал в комментариях западных наблюдателей сразу после появления в четверг известия о том, что на переговорах в Минске удалось достичь соглашения о прекращении огня на востоке Украины. Самый последний украинский мирный план внушает надежду и вызывает сомнения. Так оценивает происходящее газета «Нью-Йорк Таймс». Вторым бессмысленным путинским прекращением огня называет этот документ издание «Daily Beast». «Путинская последняя победа» – это заголовок Wall Street Journal. Сами инициаторы последней минской встречи, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, через несколько часов после отлета из Минска, будучи в Брюсселе, объявили о том, что Европейской комиссии дано указание подготовить новые санкции на случай срыва соглашения, то есть Москве не верят. Не исключено, что повод для этого дал Владимир Путин, заявивший, что соглашением предусматривается разоружение украинских сил в Дебальцево, что, судя по всему, не является фактом, упомянутым в документах. Не исключено, что еще один основательный повод предоставил министр иностранных дел России Сергей Лавров, 5 дней назад поразивший западную политическую элиту своей речью на конференции в Мюнхене, во время которой он обратился к аудитории, состоявшей из министров, дипломатов, журналистов, комментаторов, с набором внешнеполитических штампов, обкатанных внутри России. Основной посыл министра состоял в том, что Россия противостоит США и их союзникам, зажимающим Россию в тиски противоракетной обороны и подрывающим законный миропорядок. Речь Сергея Лаврова неоднократно прерывалась смехом, шиканьем, возражениями, как, например, когда министр заговорил о законности проведенного в Крыму референдума.
В уставе ООН есть несколько принципов. И самоопределение народов, право нации на самоопределение стоит на ключевом месте. Одну секундочку. Территориальная целостность, да, вы почитайте устав, территориальная целостность, суверенитет обязаны уважаться.
Вот как оценивает результаты и события Минской встречи бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер.
На мой взгляд, нет сомнений в том, что Путин считает, что за ним в этой ситуации сила, что Запад отчаянно пытается добиться мира, и позиция украинцев гораздо более слабая. Поэтому я бы не испытывал оптимизма по поводу работоспособности этой договоренности. Думаю, Порошенко оказался там против собственной воли. Он был вынужден туда поехать под давлением Германии и Франции, возможно, и Соединенных Штатов. Одновременно наблюдается рост насилия в зоне конфликта в течение последних суток. Намеков на предстоящее перемирие попросту нет. Так что я очень сочувствую Петру Порошенко и украинцам.
Интересно, что сразу после подписания соглашения Владимир Путин заявил о том, что, например, несколько тысяч украинских бойцов в районе Дебальцево должны сложить оружие согласно этим соглашениям. Киев с такой трактовкой не согласен. Это, с вашей точки зрения, нормальные в подобных ситуациях расхождения?
Дело в том, что россияне лгали о том, что происходит на Украине с самого начала кризиса. Вспомним, что Путин признал, что он вводил мир в заблуждение, говоря о том, что в крымских событиях не принимали участие российские военнослужащие. Москва продолжает говорить, что на востоке Украины нет российской армии, что является неоспоримой, полной ложью. Из этого можно делать выводы, я думаю, и о последних заявлениях Владимира Путина. Путин и люди под ним, Лавров, Чуркин, Шойгу, Сергей Иванов, показали себя миру как группа лжецов. сожалению, это невозможно назвать по-другому.
Несколько дней назад на конференции в Мюнхене министр иностранных дел России изумил мировую элиту. Он представил во время ответа на вопрос аудитории постсоветскую эпоху как эпоху противостояния агрессивного Запада и миролюбивой России. Трудно представить, о чем можно говорить с министром, публично опровергающим неопровержимые факты.
Я выступал за включение Лаврова в список людей, подлежащих санкциям. Я лично не вижу никакого смысла во встречах с ним, министров иностранных дел западных стран. Это пустая трата времени. Во-первых, он лжет. Во-вторых, у него, судя по всему, нет никакого влияния на круг приближенных Путину людей. В-третьих, в дополнение к склонности ко лжи, он имеет свойство фантазировать, как он сделал в Мюнхене. Понятно, что он министр, что он в некотором роде является передаточным звеном между западными столицами и Москвой, но я не понимаю, зачем уделять столь много времени общению с ним. На месте Джона Керри я бы не уделил встречам с ним ни одной минуты больше, чем это необходимо ради дела. Мне вспоминается эпизод шестилетней давности. Во время выступления Лаврова в Вашингтоне в фонде Карнеги ему был задан вопрос, что Россия хотела бы со своей стороны перезагрузить в своих отношениях с Соединенными Штатами. Было ощущение, что этот вопрос никогда не приходил ему в голову. Он взял затяжную паузу и, по сути, ответил, «Ничего, нам нечего менять свои политики. Они считают, что мы во всем виноваты. Поэтому его выступление в Мюнхене меня не удивило».
Дэвид Крэмер, знакомый с прежними заявлениями Сергея Лаврова, говорит о том, что мюнхенская речь российского министра его не удивила. Тем не менее, унижение, которому подвергла министра публика, было небывалым. Ради чего Лавров решил пойти на это испытание? Что может стоять за этими заявлениями? Профессор Шлепентох.
Это свидетельствует о том, что путиновский режим решил действовать агрессивно. Он глубоко презирает не только свой народ, так сказать, массы, он не только глубоко презирает всю оппозицию, он презирает, в общем, так сказать, политических деятелей на Западе, он упрощает свою жизнь, он себя подбадривает циничной позицией хулигана, который сталкивается с порядочными людьми и которому нужно свою банду объединить, и это объединение проходит на базе цинизма. Цинизм является главной, по сути, идеологией режима, идеологией, по сути, всего общества. Отрицание очевидного присутствия российских войск – это делает Путин на встречах с Меркель, это Лавров делает в выступлении в Мюнхене, это делает члены Госдумы денно и ношно. Эта унификация, отрицание реальности является одним из интереснейших феноменов путиновской России.
Профессор Бернштам, с вашей точки зрения, о чем свидетельствуют вот такие заявления министра иностранных дел, причем публичные заявления в высоком собрании?
Профессор Шлепентох правильно сказал, что цинизм является моделью такого рода подхода к внешней политике. Есть два подхода. Один, когда люди пытаются убедить свои позиции, при этом несколько искажают правду. А есть другой подход, который превалировал во времена Сталина, Молотова, того режима до смерти Сталина, когда убеждение не было целью, целью было устрашение. И как раз цинизм и откровенное издевательство над истиной является оружием. И тогда оказывается, что чем менее достоверна заявленная позиция, тем более она эффективна. Потому что принцип устрашения, принцип подавления воли вооружен и очень опасен. Если человек вот так вот в лицо искажает факты и издевается над правдой, зная, что его собеседник или собеседники знакомы с фактами, это методы шантажа. И это методы, которые использовал Советский Союз сначала в Лиге наций, а потом в Организации Объединенных Наций. Андрей Иванович Вышинский тогда был министр иностранных дел и представитель Советского Союза в Организации Объединенных Наций. И вот то, что сейчас делается, это школа Молотова, школа Вышинского. Была так называемая доктрина Маленкова. 12 марта 1954 года Маленков выступил на встрече с избирателями в Москве и неожиданно совершенно для всех заявил, что необходимо мирное сосуществование существовании, и необходимо ни в коем случае не допустить ядерной войны, потому что ядерная война была бы гибелью мировой цивилизации. Я цитирую, гибелью мировой цивилизации. В устах коммунистического лидера слова о мировой цивилизации были совершеннейшим шоком. Это был отказ от всей предыдущей стратегии распространения коммунизма в мире, и уже следующие конфликты были локальными. Вот сейчас они отказались от этой доктрины. Вот эта доктрина недопущения ядерной войны и неиспользования ядерного оружия как средство устрашения, она была все время, начиная с 1954 года, при Маленкове, при Хрущеве, при Брежневе, при их наследниках и до конца Советского Союза. Сейчас, совершенно откровенно, они снова угрожают ядерным оружием, кому придется.
То есть вы считаете, профессор, что это не простой акт международной пропаганды, это акт устрашения?
Это линия поведения, при которой, как правильно сказал профессор Шлепентох, откровенно говорится, что оппонента презирают, что с ним не считаются, что игра идет только по своим собственным правилам, и что никакой кооперации, никакого сотрудничества в международных отношениях не будет, а будет только движение в сторону своих интересов.
Профессор Шлепентох, что ложь в устах руководства страны как акт устрашения?
Я хочу добавить, что вот этот цинизм, это вот полный отказ от соблюдения каких-то элементарных правил, диспутов, уважения к истине, это еще и необходимо для внутренних задач. Надо было создать, и это сделано, создать грубую, агрессивную, ни на чем не основанную идеологию антиамериканизма, антизападничества. И эту идеологию можно было создать только на отрицании самых элементарных истин. Грубый, агрессивный антиамериканизм, с помощью которого объясняется буквально все, что происходит на белом свете. Террористический акт во Франции, это виноваты спецслужбы Америки. Проблемы на Украине, конечно, это полностью дело рук американцев. И это грубый, беспардонный антиамериканизм, которого, по сути говоря, российская история не знала. Кстати говоря, она его не знала даже в сталинские времена. Когда Иосиф Виссарионович посылал Симонова в Америку, и Симонов затем написал свою знаменитую пьесу об Америке, это была довольно милая пьеса по сравнению с той грубой антиамериканской пропагандой, которую разделяет сейчас значительная часть российской интеллигенции. Вот это антиамериканский порыв требует абсолютного отрицания элементарных истин. Это нужно, прежде всего, для единения страны и, в конце концов, для обеспечения бессрочного пребывания Путина у власти.
Профессор, хотелось бы вернуться к одному из самых интересных, на мой взгляд, моментов выступления Сергея Лаврова на конференции в Мюнхене. На вопрос из зала, в котором собралась мировая внешнеполитическая элита, заключавшийся в том, почему Россия, недовольная поведением Соединенных Штатов, вымещает свое недовольство на Украине, Лавров ответил так.
Что такого сделали бедные украинцы, что вы их наказываете за грехи американцев?
Ну, у вас, конечно, извращенное сознание, я это уже понял. Не надо путать яблоки и апельсины.
Можно ли было, профессор, услышать вот такую откровенную, в общем-то, грубость в устах предшественников Лаврова? Любопытно, впрочем, что при этом у министра срывался голос, и во время этого 40-минутного общения было явно видно его волнение.
В сталинские времена это легко себе представить, потому что за спиной Вышинского, бывшего меньшевика, всегда висела угроза его жизни. Поэтому ни о каком сохранении чувства собственного достоинства у него речи быть не могло. Наш герой Лавров все-таки знал и Арбатова, знал Иноземцева, знал людей той эпохи. Он даже, как известно, пишет стихи, о чем недавно сообщила российская пресса довольно сантиментального характера. У него есть остаточные элементы человеческого достоинства. Вот эти остаточные элементы и заставили его вести себя так на этой Мюнхенской. Он прекрасно понимает, он рефлектирует на то, что он делает. Скорее всего, он достаточно образованный человек. Но над ним Путин. Беспощадный, злой, и мстительный, и он должен осуществлять только его волю, говорить только его языком. Никакой свободы действий у него абсолютно нет.
Профессор Бернштам, как вам такая реплика министра иностранных дел России?
Это точная калька замечательного короткого документа, опубликованного в газете «Правда» 30 ноября 1939 года, за несколько часов до начала Советско-финской войны. И называется он «Ответ товарища Сталина на вопросы корреспондента «Правды». И начинается это вот с такого же, точно в таком же стиле, с такого же хамства. А вопрос о том, что в каким-то образом в западную прессу просочились секретные протоколы советско-германского договора, по которому территория Восточной Польши, Прибалтики и даже Финляндии отходит Советскому Союзу. И Сталин начинает свой ответ так, я цитирую по памяти, но близко к тексту. «Я не знаю, в каком кафе Шантане подобрали они эту информацию, и мне это не интересно». Почему-то кафе Шантан в его представлении понятие какое-то позорное. И дальше он приводит три тезиса. Вот совершенно цинично, вот так, как мы обсуждали. Первый тезис. Не Германия напала на Англию и Францию, а Англия и Франция напали на Германию, и они являются агрессором во Второй мировой войне. Второй тезис. Германия является миролюбивой страной, которая стремится к миру и много раз высказывала миролюбивые инициативы, а Англия и Франция, как поджигатели войны, отрицают эти и не хотят идти навстречу миру. И третье. Советский Союз является миролюбивой страной, ни на кого не собирается нападать, никогда ни на кого не нападал, и пытается помочь Германии в ее миролюбивых инициативах, чтобы прекратить политику поджигателей войны Англии и Франции. И через несколько часов Советский Союз напал на Финляндию.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Финская война Путина на Украине. Почему министр иностранных дел России был осмеян во время выступления перед мировыми государственными деятелями? Копирует ли российская дипломатия приемы сталинской дипломатии? Превратился ли цинизм в стержень российской внешней политики? В передаче участвует бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер, социолог Владимир Шлепентох и экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Шлепентох, да. Как вы считаете, вот почему эти люди столь охотно берут на себя эту роль? Почему мы ничего не слышали об увольнениях, об уходах с этих должностей? В чем дело?
Это хороший вопрос. Но, между прочим, я думаю, что вы помните, что примерно полгода назад Владимир Владимирович посетил Министерство иностранных дел и выступал перед всем коллективом. И что он сказал в конце, под бурные аплодисменты трудящихся, что он знает, какая трудная у них работа на международной арене, сколько нервов они должны тратить, что-то в этом роде. И поэтому правительство решило повысить им чуть ли не вдвое заработную плату. То есть он откровенно сказал, мы вам платим за ваше вранье. Такое вообще откровенного заявления, это, конечно, вещь достаточно беспрецедентная. А почему вы пристали, прошу прощения за слово, пристали к Лаврову и Чуркину? А что с нашей другой интеллигенцией? Большая часть русской интеллигенции повела себя совершенно неожиданным образом, если опять-таки сравнить ее с брежневским периодом, даже со сталинским периодом. Она ведет себя, большая часть, абсолютно бесстыдно, словно у нее нет чувства собственного достоинства. Она повторяет все те же термины «Крым наш», «Крым наш» и «Крым наш». И русская интеллигенция, которая в 60-е годы вообще бросала вызов КГБ, ну не все, но немалое количество людей после вторжения в Чехословакию и так далее и тому подобное, эта русская интеллигенция ведет себя удивительным образом.
Но, насколько я понимаю, профессор Бернштам считает, что она, в общем, стала добровольным участником вот в этой удивительной, фантасмагоричной внешнеполитической игре Кремля, которую он ведет по законам жанра, установленным Сталиным?
та модель, по которой они все действуют, и как они излагают ситуацию с Украиной на протяжении всех этих последних месяцев, она совершенно является калькой того, как объяснялось вторжение в Польшу в 1939 году и война с Финляндией. Там три очень простых тезиса. Они их все повторяют сверху донизу, от самого высшего начальника до всех вот этих вот прислужников. И три тезиса очень простые. Первое. Агрессором является противоположная сторона. Второй тезис, как бы противоречащий первому, но тем не менее. Этой второй стороны вообще нет. Так же, как сейчас говорят, что Украина является несостоявшимся, незаконным, нелегитимным государством, точно так же Молотов в своей речи 31 октября 1939 года на сессии Верховного Совета говорил, что никакой Польши нет. Польское государство распалось, а Советский Союз просто вошел и на ничейную территорию и защитил своих братьев в Западной Украине и в Западной Белоруссии. И то же самое с Финляндией. Точно так же объясняло советское правительство, тот же Молотов там 4 декабря объяснял, что ни с какой Финляндией Советский Союз не воюет. Советский Союз выполняет свою братскую миссию и помогает угнетенному народу, который восстал против своих поработителей.
Михаил Семенович, вы, наверное, помните, если вы, ваше действительно знание этого периода поразительно, но был такой еще смешной эпизод. В газете было такое сообщение. Радиоперехват, так называлось это сообщение. Из радиоперехвата мы узнали о создании Карело-Финской республики. Действительно, его возглавил известнейший деятель Коминтерна Каусинин. Но вот эта Карело-Финская республика возникла внезапно. Москва не была об этом проинформирована. И вот только из радио об этом факте узнало советское правительство и теперь вся советская общественность.
Параллели, конечно, потрясающие.
И это было им не стыдно. Они сообщили радиоперехват.
А вот в этом вся проблема, что у них нет ни стыда, ни совести. И им не может быть стыдно, у них отключено это проявление, так же, как вот есть люди, которые не понимают и не слышат музыки. У этих людей нет стыда, у них нет совести, и они именно вот так вот цинично все это лепят, потому что они ожидают совершенно другой реакции. Они не ожидают того, что кто-то признает силу их аргументов.
Господа, если в лице Кремля Запад в самом деле имеет дело с властью, действующий по даже не брежневским, хрущевским, а именно сталинским лекалам. Чем это чревато и делает ли он, по вашему мнению, адекватные выводы? Профессор Шлепинтох.
Все это резко усиливает опасность для Запада со стороны Москвы и со стороны Путина. Путин с его нарциссизмом, с его бесконечным цинизмом, с его желанием остаться у власти любыми средствами, представляет растущую опасность для Запада. Это, по-моему, Запад начинает понимать, но вместе с тем мы и видим, как дрогнула Меркель, которая до последнего времени, казалось бы, является бастионом свободы в Европе. Она дрогнула, Олланд дрогнул, Европа, по сути говоря, дрогнула. И если что-то не произойдет с политикой Обамы, то трудно предсказать дальнейший ход событий. Конечно, трагично, что единственные политические лидеры, которые называют вещи своими именами, это министр Литвы, который недавно заявил, сказал все, что происходит на самом деле.
Профессор Бернштам, в Мюнхене, где проходила конференция «Кремлевское видение мира» в интерпретации российского министра иностранных дел, было встречено смехом и гулом осуждения. А есть ли у Запада ответ на это в реальном мире? Ведь, судя по событиям на Украине, эта стратегия работает.
Она работает до тех пор, пока работает устрашение. Вот как раз сейчас эта мысль уже не новая. Ее только что сформулировал британский еженедельник «Экономист» в номере за 14 февраля, то есть ближайший номер только что появился в интернете. И там сказано, что у такого рода внешней политики есть две цели. Я цитирую, я себе выписал. Продемонстрировать цену неподчинения. И второе, показать, кто является хозяином в Восточной Европе. И такая политика устрашения, она действует в том смысле, что все понимают, это не пустые угрозы, или во всяком случае есть вероятность того, что это не пустые угрозы, и поэтому надо искать компромисса, что и требовалось доказать. Вот для этого вся эта внешняя политика и существует.
По большому счету, как некоторые комментаторы подытоживают очередное мирное соглашение в Минске, Путин одержал верх, профессор Шлепентох?
Я думаю, скорее да, чем нет.
Профессор Бернштам.
Не могу судить, я могу только сказать, что сказала канцлер Меркель по этому поводу. Очень пессимистично она сказала, что наличие соглашения значительно лучше, чем если бы его не было. То есть она сама очень низко оценила результаты этого соглашения.
Как вы считаете, как долго Россия сможет позволить себе такую советскую внешнюю политику?
Дело в том, что до середины 80-х годов Советский Союз мог позволить себе любую внешнюю политику, потому что не было экономической зависимости от Запада. Советский Союз продавал нефть и природные ресурсы, покупал фуражное зерно и предметы машиностроения и сводил баланс, и, в общем-то, никакой задолженности не было, задолженность появилась уже во второй половине 80-х годов. Россия находится в ином положении. Она более зависима от Запада, она должна выплачивать долги. Есть 600 миллиардов долгов западным правительствам. Долги России превышают ее активы. И поэтому в этой ситуации им будет очень трудно проводить агрессивную внешнюю политику, они должны расплачиваться долгами, но они с этим, по-видимому, пока что не считаются.
Профессор Шлепентох, экономическая необходимость как единственное средство воздействия на Кремль, как, в общем, продолжает настаивать президент Обама?
С моей точки зрения, никакого отношения это к экономике не имеет. То есть прямо, косвенно, да, но прямо нет. Гибель Советского Союза – результат политических действий Горбачева и желание его ускорить технологический процесс для обеспечения военного равенства с Соединенными Штатами. Если бы Горбачев не предпринял этих политических действий, Советский Союз мог существовать неопределенно долго. И поэтому никакой экономической угрозы для режима Путина практически не существует. В стране нет никакого протестного движения, никаких серьезных опасностей, реальных политических опасностей для Путина не будет до тех пор, пока он контролирует ОМОН, контролирует армию, контролирует службу безопасности.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Финская война Путина на Украине. Почему министр иностранных дел России был осмеян во время выступления перед мировыми государственными деятелями? Копирует ли российская дипломатия приемы сталинской дипломатии? Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, социологом, профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом и экономистом, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. Вел передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске предчувствие рубля. Курс российской валюты к доллару после рекордного за последние 15 лет падения в январе сразу на 22%, в течение февраля повысился на 12%. Более половины общего влияния на динамику рубля приходится сегодня на нефтяные цены, полагают эксперты. При этом фактический внутренний спрос на валюту может во многом определяться текущими ожиданиями участников рынка относительно ближайших перспектив рубля. Валютная десятина. Курс рубля недооценен примерно на 10%, полагает первый заместитель председателя Центрального банка России, отвечающий ныне в его руководстве за денежно-кредитную политику. По его словам, рынок пришел в некое равновесие, причем без существенного участия в этом самого Центрального банка. 10-процентная недооценка рубля при текущих ценах на нефть связана с факторами геополитики, полагают эксперты, тогда как минимальный прирост денежной массы в стране открывает возможности смягчения денежной политики Банка России даже в текущих условиях высокой инфляции. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Падение рубля в январе происходило на фоне резкого снижения цен на нефть. За месяц баррель нефти Brent подешевел на 19%, а курс рубля к доллару снизился на 18,5%. В последние дни января этот тренд круто развернулся. И в течение февраля нефть подорожала ровно на 25%, тогда как рост курса рубля оказался вдвое меньшим. Однако амплитуда его текущих колебаний в течение января-февраля оказывалась значительно меньше, чем в декабре, отмечают эксперты, и сглаживало их дополнительное предложение валюты на рынке. С одной стороны, проявился эффект дополнительных ее продаж компаниями-экспортерами, прежде всего государственными. Мониторинг этих продаж финансовые власти осуществляли, по их заявлениям, ежедневно, после декабрьской директивы, согласно которой к началу марта на счетах компаний-госэкспортеров должно остаться столько валюты, сколько было по состоянию на начало октября прошлого года. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
На качественном уровне очевидно, что эта директива, она повлияла, по крайней мере, на ожидания основных участников рынка относительно того, что власти будут более пристально следить за ситуацией на валютном рынке, реагировать на возможные дисбалансы. И, собственно, основное бремя на госкомпании, крупнейшие из них являются основными игроками валютного рынка, и, собственно, поэтому их поведение влияет и напрямую, и косвенно на настроение участников. Поэтому, очевидно, это было одним из основных стабилизирующих факторов в части рынка, который позволял надеяться на то, что повторению ситуации там середины декабря прошлого года ЦБ вряд ли позволит случиться.
Тем не менее, общие объемы торгов на валютной бирже в январе и в феврале оставались довольно скромными, добавляет аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
Мне кажется, что этот фактор, если на что-то и повлиял, то просто на более гладкую динамику рубля в последние два месяца. Скорее всего, эти продажи, если они были, мы не знаем, в каком объеме они были, могли повлиять только на снижение волатильности. В этом сфере очень много неизвестных. Мы не знаем ни то, сколько накопили госкорпорации валюты, помимо того, что им надо было платить по внешним долгам. Соответственно, мы не можем сказать, сколько было дополнительной валюты продано. Одно, что мы видим, это то, что объемы торгов валютной биржи были достаточно скромными в январе и феврале. Мы не видели никакого резкого роста объема торгов. Поэтому я думаю, что влияние этого фактора было вторичным.
Несмотря на то, что в январе курс рубля существенно снизился, экспортеры продавали валюты значительно больше, чем в декабре, когда они всячески ее пытались придержать, возражает аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
На мой взгляд, в первую очередь нужно сказать, что договоренность носила неформальный характер, но тем не менее она существенно повлияла на динамику курса рубля, поскольку экспортеры еще в конце прошлого года отчасти являлись спекулянтами валютного рынка, поскольку они придерживали в большой мере ту экспортную выручку, которая у них была, и пытались продавать ее как можно позже. После неоднократные регуляторы и Центральный банк заявляли о том, что они продолжают мониторить ситуацию с продажей валютной выручки на рынке. И это в значительной степени сгладило волатильность. И несмотря на то, что даже в январе мы наблюдали понижательный тренд по рублю, экспортеры продавали значительно больше, чем в декабре. И самое главное, продавали вовремя, что магнитуду колебаний существенно снизило.
Формально срок декабрьской договоренности финансовых властей с компаниями-экспортерами истек 1 марта.
Ну, я считаю, что эта неформальная договоренность, она негласно будет продолжена, и в ближайшее время экспортеры будут по-прежнему продавать, ну, условно, в нормальном объеме, в том, в котором предполагает продажу рынок. Соответственно, скорее всего, это будет сказываться положительно на курсе рубля и в ближайшие месяцы.
Предложение валюты на нем увеличилось и за счет расширения объемов кредитования банков со стороны Центрального банка, в первую очередь через регулярные аукционы валютного репо. Это предоставление валюты на тот или иной срок, неделю, месяц или год, под залог определенных видов активов. Первые такие аукционы Центральный банк провел еще в конце октября, однако спрос на новый инструмент оказался минимальным. Судя по реакции рынка, и ставка по предложенным кредитам была по началу явно завышенной, и к механизмам залога активов вопросов было немало, да и самих активов, которые отвечали бы требованиям регулятора, у потенциальных заемщиков могло и не оказаться в избытке. Представители Центрального банка России неоднократно повторяли тогда, что именно операции репо, а не прежние валютные интервенции, станут теперь главным инструментом ЦБ для непрямого регулирования текущего спроса и предложения на валютном рынке, тогда как интервенции регулятора и по срокам, и по объемам, наоборот, станут непредсказуемыми для рынка, читай, в первую очередь, для спекулятивной его составляющей. Помнится, еще в начале ноября, за неделю до проведения первого аукциона годового валютного репо, руководитель Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Игорь Дмитриев заявил, что в Центробанке и не ожидают существенного спроса на этом аукционе. Мы говорили тогда об этом с главным аналитиком Бинбанка Натальей Шиловой.
Я думаю, говоря о том, что репо станет ключевым инструментом, Центральный банк имел в виду то, что он уходит с валютного рынка сейчас вообще в принципе, и, соответственно, без интервенции он может влиять на там ключевые ставки и на ситуацию на денежном валютном рынке только через инструмент репо. И, соответственно, в этом плане репо станет ключевым, а когда говорит о том, что спроса не ожидает, но, возможно, все-таки та же самая проблема залогов длительного, необходимо принести залог на год, допустим, ЦБ длительно. Пока это инструмент новый для рынка, он не обкатанный, в принципе, на рынке достаточно тяжело найти там рыночные кредиты на межбанке, там, допустим, долларовый сроком на год. Это, в принципе, то есть тяжело на неделю запланировать, а на год пока совершенно не развитый инструмент, и, возможно, как бы просто с тем, что инструмент новый, необкатанный, непривычный.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Действительно, если бы была какая-то форс-мажорная ситуация на рынке, был высокий спрос на валютную ликвидность, то взяли бы деньги и под текущую ставку, взяли бы на весь объем. Да, безусловно, Центральный банк видит, что на текущий момент кризиса валютной ликвидности не наблюдается. Есть повышенный спрос, который рынок пока удовлетворяет покупками на рынке и займами, скажем, у Минфина и привлечениями через другие инструменты. С другой стороны, Центральный банк отдает отчет в том, что ставка, она хоть и привлекательная, но, в принципе, достаточно высокая для многих участников рынка. И оценивая вот эти два фактора, умеренный спрос на валютную ликвидность плюс достаточно высокая ставка, Центральный банк, соответственно, и не ждал высокого спроса.
Но постепенно спрос на аукционах валютного репо нарастал, а на трех из них, в середине декабря и дважды в феврале, даже превышал объем предложения валюты со стороны Центрального банка. Любопытно, что сама динамика этого спроса зачастую расходилась с логичными вроде ожиданиями. Скажем, в декабре, когда российским компаниям предстояли особенно крупные платежи в счет обслуживания своих внешних долгов, участники аукционов выбирали на них лишь небольшую часть предложенной Центробанком валюты. И наоборот, в феврале, например, когда по долгам нужно было платить вдвое меньше, чем в декабре, спрос на аукционах мог превышать предложение. Финансовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
Кажется, тут связь такая. Объем спроса на валютных аукционах зависит от того, что рынок думает про ближайшие изменения рубля. Например, в декабре, когда эти аукционы только набирали силу, они формально были введены в ноябре, спрос на них был достаточно низкий, несмотря на то, что вроде бы потребности корпоративного сектора в валюте были высокими, надо было большой объем внешнего долга выплачивать. Но с учетом того, что рынок ждал, что рубль будет достаточно сильно ослабляться и дальше, спрос был на этих аукционах низкий. Просто эти кредиты, с учетом ожидания изменений валютного курса, был очень непривлекательным. В январе появилось такое ощущение, что рубль более или менее к концу января достиг своего дна. И это сразу же вылилось в повышенный спрос на аукционах валютного репо. Например, в конце февраля было два аукциона 20 февраля. В сумме было взято больше, чем 7,5 миллиардов долларов. Очень много. Опять-таки, это все было связано с, может быть, временным, но ожиданием, что рубль будет укрепляться.
Однако на трех первых аукционах марта, состоявшихся в начале этой недели, спрос на валюту вновь оказался в 1,5-3 раза меньше предложения.
Мне кажется, это также связано с нарастанием рисков и неуверенностью относительно будущей динамики рубля.
Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea.
Дело в том, что в феврале компании должны были погасить достаточно существенную сумму по внешнему долгу. Соответственно, ожидания они подогревали спрос на валюту, и многие банки решили в феврале все-таки перекредитоваться и взять по максимуму центрального банка. В марте, безусловно, сумма погашений по внешнему долгу также не маленькая, и, скорее всего, эти погашения придутся на конец месяца, поэтому на прошедших аукционах репо спрос был не такой большой, хотя в течение месяца до конца марта я не исключаю, что оборот по этому инструменту центрального банка будет сопоставим с тем, что мы видели в феврале.
Динамика спроса на совсем недавних аукционах определялась не только текущими запросами банков, но и потребностью рефинансировать валютные репо-кредиты Центрального банка, полученные именно на более ранних аукционах в конце прошлого года или в начале нынешнего, добавляет Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Если посмотреть по последним нескольким неделям, традиционно объем привлечения на вот валютных аукционах репо как минимум покрывал потребности в погашениях, да, с небольшим запасом, что давало вот тот постепенный рост объемов задолженности, который мы видели.
Впрочем, платежи по долгам отнюдь не определяющие сегодня среди факторов текущего курса образования рубля, отмечают эксперты. Наибольшим удельным весом в их совокупности обладают цены на нефть. Вслед за ростом сразу на четверть в течение февраля цена нефти Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, за первую неделю марта повысилась примерно на 1%. При этом официальный курс рубля к доллару вырос почти на 3,5%. Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea.
На мой взгляд, цены на нефть они стоят во главе угла. Я бы отдал этому фактору порядка 60% веса. Геополитики 30% и выплаты по внешнему долгу 10%. Очень сложно, тем не менее, разделить вот два последних фактора. Это геополитику и выплату по внешнему долгу, поскольку результатом санкций является тот факт, что внешние рынки капитала закрыты, и проблема выплаты по внешнему долгу связана с геополитикой.
В какие-то моменты российский валютный рынок больше фокусируется на геополитике, в другие фокус смещается в сторону цен на нефть, добавляет Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Что касается объема погашений долгов, опять же, с нашей точки зрения, наверное, большинство компаний, ключевых плательщиков по внешнему долгу уже заранее имеют запас валюты для обслуживания платежей, и поэтому на уровне качественного экспертного мнения, наверное, процентов 50-60 мы бы связывали с изменением цен на нефть, процентов 20-25 с геополитикой, и остальное можно было связать с погашением долга и другими факторами.
Итак, курс российского рубля к доллару за два первых месяца года снизился в целом на 9%. После рекордного за последние 15 лет падения в январе сразу на 22%, в течение февраля он повысился на 12%. Более половины общего влияния на динамику рубля приходится сегодня на нефтяные цены, полагают эксперты. В остальной части доминируют факты геополитики, а также платежей российских компаний по внешним долгам. При этом фактический спрос на валюту может во многом определяться текущими ожиданиями участников рынка относительно ближайших перспектив рубля. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Валютная десятина. Курс рубля недооценен примерно на 10%, полагает первый заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Тулин, отвечающий ныне в его руководстве за денежно-кредитную политику. В минувший четверг появились сразу два обширных его интервью агентством «Интерфакс» и «Рейтер», первый после вступления в должность в конце января этого года. По словам Дмитрия Тулина, валютный рынок пришел в некое равновесие, причем без существенного участия в этом самого Центрального банка. Текущий официальный курс российской валюты почти 60 рублей за доллар. Если исходить из оценки ее недооцененности, представленной Дмитрием Тулиным, то при нынешних ценах на нефть, примерно 61 доллар за баррель, доллар должен был бы стоить 54-55 рублей, возможно, чуть больше. Речь в интервью агентства Рейтер шла о том, что рубль недооценен в пределах 10%. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Центральный банк привел свои оценки некоторой справедливой стоимости курса, и эти оценки достаточно близки к нашим расчетам. По нашим оценкам, при цене нефти $60 за баррель, равновесный курс рубля мог бы составить порядка 57-57,5 рублей за доллар. Сейчас цена нефти чуть выше, чем $60 за баррель, поэтому чуть более крепкий курс, который назвал Дмитрий Тулин, порядка $55 за баррель при подобной цене на нефть, представляется для нас абсолютно обоснованным.
Если оценивать текущий курс рубля по нынешнему платежному балансу страны или с точки зрения внутреннего спроса на валюту, то определенная недооценка, безусловно, существует, соглашается главный экономист инвестиционной компании БКС Владимир Тихомиров.
То, что мы сейчас наблюдаем, ощутимое торможение российской экономики, которая с начала этого года вошла в период рецессии, что сопровождается в том числе и падением спроса на импорт как со стороны компаний, так и со стороны населения. Поэтому здесь со стороны импортеров спрос на валюту падает. На таких уровнях рубля, которые сейчас есть, спрос со стороны населения тоже остается ограниченным. И спекулятивная составляющая в рубле тоже, наверное, в значительной мере ушла, потому что рубль перестал активно падать. А если подходить с точки зрения соотношения притока валюты в страну и оттока, в том числе и связанной с импортами, связанной с внешними выплатами по долгу, то, наверное, рубль должен был бы строить чуть-чуть подороже, чем сейчас. Нет, может быть, в районе 57 рублей за доллар. Это моя оценка. Но она практически совпадает с оценкой Центрального банка.
На ваш взгляд, эта 10% или чуть меньше недооцененность рубля по отношению к мировым валютам при текущих ценах на нефть зависит именно от факторов геополитических или не только?
Это вопрос, в основном, связанный с геополитикой, с возможностью усиления санкций против России. И вот этот риск, он присутствует в курсе рубля. Рынок закладывается на возможность того, что ситуация геополитическая, вслед за ней экономическая и финансовая в России может ухудшиться. И именно этот фактор риска, он, конечно, не позволяет рублю укрепиться так, как он мог бы укрепиться, ну, исходя из той же цены на нефть. Если этот фактор геополитики, он будет постепенно смягчаться, скажем, с улучшением ситуации на востоке Украины, с прекращением разговоров на Западе о возможности введения новых санкций, о возможных каких-то шагах, направленных на смягчение режима санкций, конечно, это будет моментально сказываться на курсе рубля, даже при стабильной цене на нефть.
Олег Кузьмин, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Да, мы полагаем, что действительно основная причина недооцененности рубля в данный момент связана с геополитической напряженностью, а также с происходившей ранее паникой на рынке. С одной стороны, наши оценки по равновесному курсу рубля учитывают, что санкции остаются в силе, и Россия выплачивает 80 миллиардов внешнего долга в этом году. С другой стороны, все равно остается некоторая напряженность на рынках, связанная с тем, что ситуация на Украине остается достаточно непредсказуемой, и мы всегда можем увидеть какие-то сюрпризы. Но нельзя исключать и тот факт, что в декабре на рынке наблюдалась очень высокая волатильность, курс рубля очень сильно отдалился от некоторых фундаментально обоснованных уровней, и требуется некоторое время для того, чтобы рынок успокоился после подобных событий и курс рубля приблизился ближе к фундаментальным значениям.
В интервью агентству «Интерфакс» новый первый заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Тулин напомнил и о том, что сам по себе прирост денежной массы в стране, то, что в теории и обеспечивает в основном внутреннюю инфляцию, остается в России минимальным, то есть сама по себе денежная политика Центрального банка является жесткой, тогда как инфляция ускоряется по другим причинам, прежде всего вследствие удорожания импорта и других факторов от Центробанка независящих. В феврале темпы годовой инфляции в России достигли уровня в 16,7%. При этом базовая ставка Центрального банка, к которой привязано большинство других процентных ставок в экономике, будь то в ставке по вкладам или кредитам, 15% годовых. Почему-то люди думают, что ключевая ставка должна быть обязательно выше текущих темпов инфляции, заявил Дмитрий Тулин. Но подобное заявление от человека, отвечающего в Центральном банке страны за денежно-кредитную политику, видимо, будет воспринято рынками как явный сигнал того, что ставка Центрального банка может быть снижена вновь уже в ближайшее время, несмотря на то, что рост цен пока продолжает ускоряться, и его пик, хотя и прогнозируется, но еще не достигнут. Очередное заседание Банка России по ставкам запланировано на 13 марта. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Я думаю, да. Это заявление фактически предвестник или намек на то, что Центральный банк, в принципе, готов готов смягчать свою денежную политику, по крайней мере, в плане снижения ставок и дальше. Инфляция в России, она и ранее, но особенно на протяжении последнего полугода-года, она в основном двигается не монетарными факторами. То есть какого-то проведения сверхмягкой денежной политики, активного печатания денег со стороны Центрального банка не наблюдается. Это очень хорошо видно по динамике денежной массы, которая в конце прошлого года вообще темпы роста упали фактически до самых низких за последние 7 лет, 2,2% в годовом выражении. В этих условиях, наверное, снижение ставок, оно в принципе не будет иметь какого-то серьезного эффекта на инфляцию.
Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
В целом, Дмитрий Тулин весьма ясно объяснил текущую позицию Банка России относительно перспектив инфляции и процентной политики. Мы в полной мере разделяем точку зрения, что текущая степень жесткости денежно-кредитной политики исключительно высокая после резкого поднятия ставки в декабре. И то, что Центральный банк будет постепенно в течение года смягчать жесткость денежно-кредитной политики. На наш взгляд, политика настолько жесткая, что это может быть сделано без ущерба для инфляции. В принципе, подобную точку зрения мы сформировали и после предыдущего заседания Центрального банка. Поэтому последнее заявление Дмитрия Тулина, в принципе, полностью соответствует нашим ожиданиям того, что мы думаем, увидим от Центрального банка в этом году. Как мы полагаем, подобное разъяснение позволит и всему рынку сформировать более четкое представление о будущих решениях Центрального банка. Мы в данный момент ожидаем, что ставка будет снижена постепенно до 10% к концу года, с 15% в настоящий момент. Мы полагаем, что ставка уже будет снижена на одном из двух ближайших заседаний в марте или в апреле, по крайней мере на 1% пункт.
Центральный банк России прогнозирует, что пик влияния роста импортных цен на текущую инфляцию придется на второй квартал, заявил Дмитрий Тулин. Но к концу года этот эффект должен себя исчерпать. К декабрю Банк России ожидает замедление темпов роста потребительских цен в стране до 12%. Напомним, к концу февраля они достигли 16,7%, после 11,4% в декабре и 15% в январе. Однако месячные темпы инфляции замедлились с 3,9% в январе до 2,2%, то есть почти вдвое, в феврале, сообщил в четверг Росстат. Повлияло ли как-то последнее статистика на ваши прогнозы динамики потребительской инфляции в России в 2015 году? Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Нет, никак последняя статистика от Росстата по инфляции никак не изменила мой взгляд на дальнейший тренд по инфляции, потому что она фактически совпала с моими ожиданиями и с консенсусом на рынке. То есть рынок ожидал 2,2 месячной инфляции в феврале, я ожидал 2,1, 16,5 вышла инфляция годовая, я ожидал 16,6. В принципе, никаких сюрпризов здесь не произошло. Другое дело, что я ожидаю, что инфляция продолжит расти где-то до июня включительно и может достичь уровня более 18% в годовом выражении. А после этого я ожидаю изменения тренда, не в последнюю очередь связанные с изменением фактора базы и с исчерпанием эффекта девальвации. К концу года, правда, у меня чуть более осторожный взгляд. Я ожидаю, что инфляция составит в итоге чуть меньше 15%, 14,6% вместо 12%, как рассчитывает Центральный банк.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Наши прогнозы по динамике инфляции достаточно близки к озвученным прогнозам Центрального банка. Мы ожидаем инфляцию на конец этого года на уровне 11,5%, что существенно ниже тех уровней инфляции, которые мы наблюдаем в настоящий момент. Мы уже видим некоторые замедления динамики цен в феврале, и мы полагаем, что пик инфляции будет достигнут в марте, в апреле. После чего дальнейший потенциал роста цен будет гораздо более медленным. Это связано с двумя факторами. Во-первых, сейчас происходит просто качественная перестановка цен на новый, более высокий уровень, который соответствует более слабому курсу. Но этот процесс не происходит бесконечно, это достаточно быстрый процесс, который завершится действительно в первом полугодии этого года. А дальнейший рост цен уже будет ограничен, помимо прочих факторов, достаточно слабым потребительским спросом в этом году.
Динамика инфляции в России в 2015 году будет зависеть и от нескольких экономических факторов, действия которых предсказать просто невозможно, добавляет Владимир Тихомиров.
Первое, когда произойдет перелом инфляционного тренда, если он произойдет раньше, скажем, в апреле, как ранее говорил Центральный банк, то тогда к концу года есть шанс того, что инфляция может оказаться ближе к прогнозу Центрального банка. Но другие два фактора – это фактор цен на нефть и фактор урожая. Вот эти факторы, фактор урожая и фактор цен на нефть, их фактически невозможно точно спрогнозировать. Мой расчет такой, что цены останутся более-менее стабильными. Прогноз среднегодовой цены на нефть $60 за баррель. И из этого я исхожу. И исхожу из того, что урожай в этом году будет чуть-чуть хуже, чем в прошлом году, но несущественно. То есть никакой засухи и серьезного снижения объемов сельскохозяйственного производства не произойдет. Таким образом, я не рассчитываю на какие-то негативные явления, связанные с ростом цен на продовольствие во втором полугодии. Но зарекаться здесь сложно.
Итак, Центральный банк ожидает пока, что рост цен в России достигнет пика во втором квартале, а к декабрю годовая инфляция замедлится до 12%. С нынешних, напомним, почти 17%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეზე.